Подходил к концу морозный январь. Полярная ночь уже закончилась, но морозы еще держались. Еве все труднее было работать. Она доходила до места работы с огромным трудом, но женщины в бригаде были очень расположены к Еве, и она могла работать только когда может и желает. И все же стоять без работы Ева не могла. Становилось невозможно холодно, и она вынуждена была двигаться. Наконец, перед самыми родами ее освободили от работ. Еве казалось, что каждый день теперь наполнен чем-то особенным. Она почти не могла ходить, так как ноги сильно отекли, живот уже опустился, весь низ живота болел. Но Ева могла теперь сидеть или лежать хоть целый день, испытывая наслаждение покоя каждой клеточкой тела. В первых числах февраля ей пришел срок родить. В бараке в это время не оказалось врача или медсестры. Женщины сами приняли роды. Этим здесь трудно было кого-то удивить. У Евы родился мальчик, на удивление крепкий для местных условий. Он имел почти нормальный вес и рост, а для ребенка, рожденного в подобных условиях, это было странным. Вначале на ребенка не полагалось ничего, и Еве пришлось завернуть малыша в свою юбку. Но через несколько дней, когда администрация убедилась, что малыш выжил, на него выделили несколько метров портяночной ткани, как было положено на всех новорожденных. Детские кроватки стояли здесь же, в холодном бараке, и женщины из таких же заключенных должны были ухаживать за детьми, когда матери находились на работе. Сначала Ева могла пеленать свое сокровище сама, но не прошло и недели, как ее заставили выйти на работу, оставив сына на попечение нянек. Ева не могла без содрогания думать о судьбе Илюши, как она назвала своего сынишку, желая дать ему еврейское имя, не обидев при этом русскую часть своего семейства. Илья – универсальное имя для обоих народов. В первые дни она могла оставлять малыша с собой на своем соломенном тюфяке. Но потом мальчика забрали в детскую кроватку, и мать должна была спать, чтобы днем работать. Нянями в мамском бараке работали имеющие своих детей заключенные женщины, осужденные за бытовые преступления. Для выживания в тех условиях требовалось не одно чудо. Ева молилась о чуде каждый день, с болью в сердце оставляя ребенка всякий раз, когда вынуждена была разжимать руки, отдавая свое сокровище этим жестоким женщинам. Радовало одно – она могла кормить сына своим молоком, которым Бог наделил ее, несмотря на недоедание и тяжелую работу. Хватало молока не только Илюшке. Она также могла докармливать детей немолочных мамок. Их дети были истощены от постоянного недоедания. И молоко у Евы оказалось очень сытным и жирным. Малыши немолочных мамок с непривычки наедались очень быстро и блаженно засыпали. Бедные матери благословляли Еву всеми благословениями, которые только знали. В благодарность они старались подкармливать ее всем, чем только могли, отдавая часть продуктов, которые покупали на зарплату, редкие гроши, которые перепадали им при выполнении нормы. К удивлению молодой женщины, количество молока у нее не уменьшалось, а только прибывало, хотя это не осталось без последствий для самой Евы. Она похудела так, что казалось, ее качает ветром, а ее белые крепкие зубы стали портиться и крошиться. Женщина знала, что всего этого можно было избежать, если полноценно питаться и получать нужные витамины. Но где все это было достать? Наступило прохладное северное лето. Пришел полярный день, продолжавшийся теперь круглые сутки. Перелески покрылись сначала цветами, затем ягодами. Евин маленький ангелочек, Ангела, нередко приносила ей ягоды, которые умудрялась собирать по дороге, разнося послания. Нередко девочку угощали хлебом или чем-нибудь съестным местные жители. Девочка делилась со своей названной мамой, как она стала называть Еву, и Ева платила ей тем же, всегда оставляя малышке от всего, что получала сама. Она действительно полюбила девочку, как свою дочь. Ева скучала по Ангеле, если та не забегала вечером перед отбоем, когда задерживалась с порученной работой, и радовалась, как ребенок, когда та, наконец, появлялась. Для Евы каждое появление Ангелы было маленьким чудом. Ведь это значило, что девочка все еще жива. Ангела, несмотря на выносливость, и на всевозможное подкармливание выглядела теперь как тень. Она не могла уже бегать, как раньше, и к весне все чаще опаздывала с посланиями, получая за это наказание. Но за лето девочка немного окрепла на северных ягодах, содержащих витамины. У Евы появилась слабая надежда, что малышка все же доживет до освобождения. Прогнозы бывшей попутчицы Саши не оправдались. Евина доброта и сердечность не стали гибельными для нее в лагере. Напротив, она приобрела здесь много друзей, с которыми они могли поддерживать друг друга и помогать в трудную минуту. Через год молодая женщина поняла, что и в этих условиях можно выжить и даже получать свои маленькие радости. Ее сознание и взгляд изменились. Если раньше для того, чтобы ощутить радость, ей требовалось очень много, и спокойная, ровная и достаточно обеспеченная жизнь являлась неизменной, хотя и незамечаемой основой ее радости, то теперь Ева замечала и собирала свои маленькие радости из незначительных внешне событий. Луч солнца, скользнувший по лицу с утра, вызывал ощущение праздника, ведь день летом длился целые сутки. А значит, солнышко согревало ее даже тогда, когда она спала. Запах травы и цветов, спешащих за короткое лето отцвести и дать плод, согревал усталую душу. Но самое главное, в бараке ее ждал сынишка, маленький теплый комочек жизни. Это был настоящий человек, которому она дала жизнь. И женщина могла, не задумываясь, отдать свою жизнь для того, чтобы этот маленький теплый комочек выжил и был счастлив. Ева не подозревала, как мало, оказывается, нужно человеку для счастья, когда человек ищет его. Но впереди был еще целый год жизни в лагере, который нужно было прожить, выдержать, устоять. Самое страшное ждало молодую женщину в феврале. Илюше исполнялся год. Ева уже видела, как увозили детей. Делали это обычно втайне от матерей. Увозили, не предупреждая, куда. Немногие матери могли потом найти своих детей по детским домам края. Иногда детей увозили даже раньше, когда им и года не было. И Ева с ужасом и замиранием сердца молила Бога, чтобы Илюшку оставили хотя бы до года, и чтобы она потом смогла его найти. Молиться о том, чтобы малыша оставили до ее освобождения, Ева даже не пыталась. Такого она не слышала ни разу. Но женщина очень просила Бога, чтобы он предупредил ее любым способом о том, что детей будут увозить, чтобы этого не случилось, когда они будут на работе, как это сделали в последний раз. Ева видела, как бедные матери рвали на себе волосы и стонали, не в силах даже рыдать, придя с работы и увидев пустые кроватки своих малышей. Их просто без предупреждения перевели в общий барак, освободив от обузы, чтобы дети не мешали им работать в полную силу. «Даже если они опять сделают так», – молилась молодая женщина, – «Господи, дай знак моему сердцу, чтобы я хотя бы попрощаться смогла». Короткое лето мелькнуло, как сон. Подошел сентябрь, а за ним и полярная ночь. Солнце уже не показывалось из-за гор, освещая в полдень лишь их краешек, проводя золотую ленту вдоль вершин, как напоминание о летних, светлых днях. Потом выпал снег, и началась настоящая зима. Говорят, кто померз вместе с севером, никогда его не забудет. Может быть, это и так. Ведь за долгую морозную зиму тоска о тепле и лете доходит до самых глубин человеческого сердца. Хотя, может, кто-то и любит сам мороз, заставляющий мобилизовать все силы, торопящий кровь скорее бежать по жилам. В детстве Ева любила зимнюю тишину и красоту, когда они с отцом могли много времени проводить вместе за чтением и беседами в теплой, натопленной хижине. Но сейчас молодая женщина с ужасом ждала приближения морозов. Для нее они значили постоянную, ежедневную тревогу за маленькую Ангелу, которой Ева привязалась всем сердцем. Они значили пронизывающий холод в бараках и невозможность помочь своему маленькому сынишке, невозможность укрыть свое сокровище, ведь если она укрывала его своим одеялом, то няньки отбирали это одеяло, и мать, пытавшаяся помочь малышу, сама тоже оказывалась без одеяла. О разлуке с Илюшей не хотелось и думать. Даже тот факт, что в феврале Еве останется быть в зоне только полгода, не утешал ее. Она уже не раз видела, как женщинам под разными предлогами продляли срок. Сталину на севере нужны были рабы. Почти все здания в городе возводили зэки. Здесь и взрослые нередко умирали, а смертность детей была в два раза больше. Но, как ни странно, многие из этих людей, даже умирая, считали, что Сталин – прекрасный правитель и вождь народа. В 50-е годы в Воркуте появилась новая небольшая школа, над которой красовалась надпись. «Заботой сталинской согреты, страны советов детвора, примите в дар и в знак привета вы школу новую, друзья». И дети верили в эту заботу и были благодарны за подарок, построенный на костях их отцов, матерей и сверстников. Как много в жизни людей значит вера, пусть даже вера в откровенную ложь. Чем ближе подходил февраль, тем больше Ева мечтала о том, чтобы время остановилось даже в этом страшном месте. Она знала, что после этой разлуки она может больше не найти своего малыша. Но время неумолимо шло вперед.